по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша эфирная команда. 788-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Исаии. Мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет и используем при этом материалы, которые подготовлены в свое время были доктором богословия Джоном Верноном Маги. А мы с вами сегодня также прочитаем ваши комментарии, потому что там было кое-что интересное в ваших комментариях, и мы стараемся читать ваши комментарии, которые вы присылаете в предыдущий эфир. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, на Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, другие площадки, где вы смотрите или слушаете эту программу. То есть, если вы нас смотрите или слушаете, то вы там же, где вы нас видите и слышите, вы можете нам также и писать. А мы стараемся отвечать на ваши комментарии на следующий день после эфира. И, ну вот вчера мы говорили, среди прочего, вчера и позавчера, несколько дней уже на самом деле, о гордыне, о том, что делать с гордыней и как с ней быть. Тут есть вопросы, которые, ну, например, Людмила пишет: «А если я горжусь своими детьми, это тоже гордыня?» И такие вопросы задают достаточно часто, да, вот путают гордость и гордыню. Гордыня, и мы старались с вами это показать в предыдущей нашей программе, в двух предыдущих программах, простите. Гордыня — это все-таки, когда мы ставим себя на место Бога или пытаемся поставить себя на место Бога, или приписываем себе то, что сделал Бог. А при этом Господь ведь работает через нас. Если мы смотрим, что да, у нас хорошие дети, я горжусь детьми, и как родитель я что-то сделал правильно на воспитании детей. Ну, в общем, есть полное основание говорить: да, я это сделал правильно, слава Богу. И вот здесь дальше это важная вещь, это важное продолжение. Я это сделал правильно как родитель, и слава Богу. Мы не ставим себя на место Бога. Мы говорим о том, что я, да, многое действительно делал правильно, потому что Господь давал мне такую возможность. Или, если бы не Бог, этого бы не было. Гордыня, тут очень сильная, это тонкая такая грань. Гордыня начинается тогда, когда мы говорим: ай да я, ай какой я молодец, ай как здорово, ай сколько я добился в этой жизни, сколько я добился в воспитании детей. Вот тогда начинается гордыня. Если же мы говорим, что да, Господь мне такое дал, и действительно я благодарю Его, я горжусь тем, что вот у меня выросли такие дети. Тогда, кстати, не просто выросли, да, Бог дал мне их вырастить. Тогда действительно это вполне уместная штука. Хотя я понимаю, что вот тонкость этой самой грани действительно может ввести нас в смущение. Ну, еще один пример, чтобы было понятно. Одно дело говорить: ой, какой я молодец, как я хорошо сделал эту работу, как я крут. И тогда мы действительно приходим очень близко к гордыне. И действительно есть опасность, и серьезная опасность возгордиться. Другой вариант реакции – сказать: Господи, спасибо Тебе за то, что Ты мне дал возможность сделать эту работу. Без Тебя я бы этого не сделал, я это признаю. Да, работа сделана круто, я действительно круто сделал эту работу, потому что Ты, Боже, велик. Гордец не воздает хвалы Богу, гордец не прославляет Бога, гордец прославляет себя. И вот этом как раз и есть проблема гордеца. В этом как раз и есть проблема человека, который считает, что вот он все сделал, он всего добился. Гордец не прославляет Бога, гордец прославляет только себя. Ну или нет, кстати, он может где-то даже прославить Бога. Ну, Господи, так я молодец, и Ты помог. Да, вот я молодец, и Ты, в общем, Господи, так... Это помните, когда, ну вот, Карл, заходи, значит, добро пожаловать, Карлсон, там, и ты, малыш, заходи. Это вот, вот оно про это. И так работает, так устроена, к сожалению, человеческая гордость, так устроена человеческая гордыня. Наталья пишет, Наталья Васильева, нам всем нужно работать со своей гордыней. Это внутренняя работа с помощью Господа. Абсолютно. Вот очень часто в нашей христианской жизни бывает так, что мы начинаем думать о том, что, ну, Бог меня спас, теперь все как бы автоматически будет происходить. Ну, что мне теперь осталось сделать? Осталось просто ждать, пока я в небеса попаду. А потом попаду в небеса, и все будет круто. Не-не-не, я не могу просто сидеть и ждать, пока попаду в небеса, потому что Господь хочет работать со мной здесь. Господь хочет работать со мной в этой жизни, в жизни, которая здесь, на земле. Я не могу просто сказать, ну, Господи, у тебя, конечно, есть свои желания, у тебя есть намерение со мной работать, но я просто подожду автоматического попадания в небо. Вот это неправильный подход, это не христианский подход, это подход, которого, ну, просто в нашей жизни быть не должно. Ну, вот, по крайней мере, к этому нас приводит Священное Писание. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, мы читаем Библию за 5 лет, мы в книге пророка Исаии, еще какое-то время мы будем в книге пророка Исаии, а потом мы вернемся с вами к Новому Завету. И мы с вами читаем о судах. Кстати, я сказал, что там 9 судов в одной из программ. Я сказал о том, что 9 судов, я ошибся. Судов больше, судов получается 11, а вот народов 9. 9 народов, 11 судов. Почему? Потому что некоторые народы имели такое значение в истории Израиля, что разговор о них идет дважды, разговор о них повторяется. Народы, которые действительно, ну, были, что называется, перед глазами Израиля, перед глазами израильского народа, и, ну, например, Вавилон. Да, про Вавилон мы с вами еще будем читать. И вот тут возникает одна очень интересная и очень важная вещь, о которой мы, кстати, будем с вами говорить сегодня. Это наш подход и наше понимание судов вообще, в принципе. Скажите, пожалуйста, вот тот факт, что Бог будет судить. Я понимаю, что можно сказать, это не хорошо, не плохо, потому что, ну, это просто такое заявление реальности. Да, вот мы знаем, что такова реальность, Бог будет судить. Но когда вы думаете об этом, да, грядет Божий суд, это только плохо, это только хорошо, или это и то, и другое? Я понимаю, что как только я поставил такой вопрос, да, хорошо это, плохо это, или и то, и другое, ну, вы подумаете, скажете, ну, наверное, и то, и другое, раз он об этом спрашивает, раз он об этом такой вопрос ставит. Так вот, очень часто, к сожалению, даже верующие люди, не говоря уже о людях, которые пока еще не знают Господа, там отдельная история, но даже верующие люди очень часто читают Священное Писание и видят в Божьих судах только некую угрозу, только нечто страшное. Как-то одному пастору сказали, одному моему знакомому пастору сказали, он говорит, я хочу сделать цикл проповедей по пророку Исаии. И ему сказали, ну, ты, конечно, делай, но только ты там на суды не очень налегай. Интересный подход, правда? Ты делай по пророку Исаии, нормально, Исаии, нормально, но ты на суды не очень налегай. Почему? Да потому что, когда слышишь о судах, становится страшно, становится не по себе. Когда слышишь о судах, думаешь о том, что, ну, вот сейчас все кончится, сейчас будут судить, ну, и, короче говоря, вот как-то так. И пастор этот сказал, знаете что, я буду налегать на суды тоже, но я также буду говорить и о милости в Божьих судах. Тут уже пришло время удивиться тем, кто предлагали ему не налегать на суды. Какая же милость, Божий суд, это страшно. На что пастор говорит, знаете что, Божий суд, само обещание Божьего суда, это еще и указание на Божию милость. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Мы же с вами уже прочитали, вообще говоря, прочитали даже большую часть Священного Писания, большую часть Ветхого Завета прочитали. Так вот, когда Бог обращается к израильскому народу, когда Бог говорит Израилю о том, какова его воля, что он хочет от народа и что он хочет для народа, задумайтесь, как начинается самое, до самого начала практически Писания, а очень явно это видно, ну, например, в книге «Исход», 28, 29, 30, 31 главы, когда говорится, вот если вы будете поступать вот так, то последствия будут такими-то. Если вы будете поступать по-другому, то последствия будут другими. Но если даже последствия будут тяжелыми, потому что вы поступаете не по Божьей воле, и при этом вы покаетесь, то будет Божие прощение, будет Божья милость. И вот звучит суд над Моавом. Мы с вами это начали читать в прошлый раз, сегодня к этому вернемся. И 16 глава, 1 стих. «Посылайте агнцев владетелю земли из селы в пустыне на гору дочери Сиона». Посылайте агнцев, получается, на Сион. Посылайте агнцев в Иерусалим. Приносите жертвы. По сути, это ветхозаветный аналог того, что мы с вами сегодня сказали, как бы мы с вами сегодня сказали о покаянии. Придите с покаянием. Придите с жертвоприношением. Так, как этого хочет Бог. Кстати, в данном случае так вполне можно было сказать, потому что эти люди знали о Боге. У этих людей была вся необходимая информация. Они могли это услышать, они могли это сделать. Для них это была реальность. Это не то, что где-то кто-то как-то, да? А это совершенно конкретная история. Они жили рядом с Израилем, они знали, что делать. И вот смотрите, какая штука. В процессе разговора о суде, в процессе описания суда, Бог говорит, а вот путь милости, а вот тот путь, которым можно пройти, если вы хотите примириться с Богом. К сожалению, они этого не сделали. В результате этого был суд. Мы с вами будем читать не сегодня. Сегодня у нас про Эфиопию. Мы будем говорить с вами суд над Эфиопией. Но там тоже кое-что интересное. Мы с вами будем читать завтра уже про Египет. И с Египтом ведь суд мог бы быть очень серьезным. И был на протяжении долгого времени суд очень серьезный. Но было также и покаяние. И это покаяние приводит к своим результатам. Извините, будет также покаяние. Это покаяние приведет к своим результатам. В случае с Эфиопией, кстати, было покаяние. И это покаяние тоже приводит к своим результатам. Так вот, что получается с Божьими судами? Любой Божий суд – это не только про то, что Бог накажет. Это не только про то, что, и даже не столько про то, что Бог вот возьмет и, там, не знаю, приговорит к смерти и прочее. Не-не-не, давайте не забывать о Божьем характере, потому что Бог – это Бог справедливый, и Бог – это Бог милостивый. Значит, в суде сочетаются и Божья справедливость, и Божья милость. Получается, что любой суд, о котором говорится заранее, а Бог заранее говорит о своих судах, это еще и попытка привести людей к покаянию. То есть Бог говорит, смотрите, вот за то, что сейчас вы делаете, за то, что сейчас вы устраиваете, за то, как сейчас вы живете, грядет суд. Но есть также возможность покаяния, есть также возможность обращения. И вот Бог говорит, придите ко мне. И прийти можно вот так. Для нас с вами, людей Нового Завета, живущих в новозаветное время, прийти можно единственным путем, другого пути нет. Через Иисуса Христа. Не случайно он говорит, никто не приходит к Отцу, иначе как через меня. А тогда в Ветхом Завете приходили через жертву. Опять-таки, жертва, принесенная Богу, жертва, принесенная с пониманием того, что Бог именно так устроил, с пониманием того, что Бог праведен, с пониманием того, что Бог свят. Но эта жертва требовала и смирения. Для того, чтобы принести жертву в Иерусалим, другому народу, в частности Мааву, нужно было смириться. Нужно было сказать, что спасение не в нас, спасение в Боге. И к Богу необходимо обратиться. Это, кстати, как раз одна из тех вещей, которыми, или один из тех путей, которыми Бог меняет нашу гордыню, и исцеляет, излечивает нас от гордыни. Мы понимаем, что нам нечем гордиться. Да-да-да, нам нечем в этом мире, нам нечем в этой жизни становится гордиться. Мы с вами приходим таким образом ко Христу, и Он меняет наши сердца. Вот давайте мы с вами об этом помнить, и тогда получается удивительная вещь. Говоря о суде, в частности, в книгах пророков, и не только в книгах пророков, и в других книгах тоже, в Евангелиях об этом тоже говорится, между прочим, да, в посланиях об этом тоже говорится. Мы с вами об этом читали, например, во втором послании к Коринфянам. Так вот, говоря о суде, Бог протягивает нам руку милости. Говоря о суде, Бог как бы говорит, вот то, что сейчас происходит в мире, придет к таким и приведет к таким-то, таким-то результатам. Но я люблю вас. Вот, понимаете, иногда мы скатываемся в одну сторону, соскальзываем в одну сторону, мы говорим только о Божьей любви, забывая о Божьей справедливости, о Божьих судах тоже. Иногда мы начинаем говорить только о Божьих судах, мы забываем о Божьей любви. Но смотрите, ведь даже Божьи суды происходят в Божьей любви. Мы можем говорить о судах, мы можем проповедовать о судах, при этом не забывая о Божьей любви. Бог говорит о своем суде для того, чтобы мы могли изменить свой путь, для того, чтобы мы могли что-то понять, что-то услышать. Иначе получится такой Бог, который неожиданно бьет по голове. Апостол Павел пишет Арина Клоусер, гордился своими достижениями в евангелизации и за это сам себя назвал апостолом. Нет, Арина Клоусер. Значит, библейский текст на стол. Вот просто, да, в данном случае библейский текст на стол. Помните, он говорит, например, я ничем не хочу гордиться. Это мы читали с вами в послании к Галатам. А я ничем не хочу гордиться, кроме креста. Да? Ничем не хочу хвалиться, да, это то же самое слово, которое мы переводим как гордиться. Вот, желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. И дальше, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Вот, и в другом месте, кстати, очень хорошо, что мы с вами читаем Библию сначала до конца, потому что я надеюсь, что у тех, кто слушает нас и участвует в этом суждении, вместе с нами читает Библию, у вас появляется такая картинка, общая картинка Священного Писания. В другом месте, послание филиппийцам, 3 глава, 7 и следующие стихи, Павел пишет, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Вот если кем и гордился апостол Павел, то он гордился Иисусом Христом. Никак не своими успехами в благовестии, потому что это благовестие было тем поручением, которое дано ему Христом. А по поводу апостола, да, он говорит о себе, вы можете это привести, Павел избранный апостол, но апостол это ведь не лучший, не классный, не крутой. Слово апостол происходит от греческого слова апостело, буквально посылаю, я посылаю. То есть апостол – это посланный, это направленный в данном случае Богом для реализации, осуществления какой-то цели. А более того, апостол Павел называет себя наименьшим из апостолов. А он также говорит о том, что Христос открылся ему после всех, как некому извергу. Вот, то есть в данном случае извергнутому из утробы матери, не вовремя или до срока рожденному. Так что нет, конечно, он не гордился тем, что он... И уж тем более гордыни у него не было по этому поводу. Он не гордился тем, что он благовествует, но он принимает это как Божий дар. Да, он говорит, уже готовится мне венец. Он это понимает, он понимает, что придет к Господу, и ему готовится венец. И это, между прочим, как раз параллель тому, о чем мы с вами говорили. Вот мы с вами говорили про суды Божии, да, и другая сторона, мы знаем, что так же, как ожидает Божий суд людей, не знающих Господа, мы предстанем перед судом Божьим, БМА, помните, мы с вами об этом говорили в связи со вторым посланием к Коринфянам, когда мы получим награды по тому, как мы служили Ему. И также вот этот венец, он ведь параллелен суду. Это тоже взгляд в будущее. Это тоже возможность заглянуть в то, чего пока нет еще здесь, в нашей жизни. Оно не реализовано, но это будет. И вот, читая Священное Писание, читая про суды, давайте пытаться увидеть и вот делать все, чтобы увидеть и просить Бога, чтобы Он нам показал, нам помог видеть и Его милость в этих судах. Да, в Божьих судах есть Божья милость. Кстати, ведь страны, в которых христианство было, пожалуй, самым сильным в первые три века христианства. Да, это что? Это кто? Что за страны? А вот, понимаете, это Египет. А вот, понимаете, это Сирия. А Эфиопия, несколько позже уже, те государства, которые... какое-то время были даже недругами Израиля. Но они обратились, они пришли к Богу. Вот такая вот штука. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы просим Тебя, помоги нам сейчас, читая пророчество, видеть Твою любовь, замечать то, как Ты в любви действуешь в нас и работаешь с нами. Наставь нас, Господи, научи нас, благослови нас рукою Твоею. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 788-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в прошлый раз в книге пророка Исаии начали читать о суде над Моавом. Мы читаем о Божьих судах на народы, которые окружали Израиль или как-то соприкасались с Израилем. Может быть, границами, чаще всего границами, но также вот через исторические события, через совместное участие в некоторых исторических событиях. Мы говорим с вами о 9, а возможно даже об 11 народах. Мы еще увидим, почему вот это разночтение 9 или 11. И по поводу каждого из народов очень четко говорится о том, каким образом и почему, за что Бог их судит. И вот одна из главных причин, и мы с вами уже видели, что это главная причина греха в принципе, корень грехопадения в принципе, это гордыня. Это желание возвыситься, это неготовность смириться перед Богом. И вот в начале 16 главы мы узнаем, что у Моава, народа, который находился буквально рядом с Израилем, у этого народа был путь спасения. Он мог прислать жертву, он мог прислать жертвенного агнца. Давайте прочитаем по этому поводу 16 глава, 1 стих. «Посылайте агнца владетелю земли из селы в пустыне, на гору дочери Сиона, ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов арнонских». То есть, либо вы смиритесь перед Богом,
вы будете посылать агнцев на единственный жертвенник. И этот единственный жертвенник находится в Иерусалиме. Он указывает на Христа. Либо вы заблудитесь, вы будете потеряны. Если вы откажетесь, то, собственно, второй вариант и реализуется. Они отказываются, реализуется именно второй вариант. Они хотели проявлять свою собственную религиозность, свою независимость. При этом они не хотели подчиниться Богу. Человеческая религиозность без Христа, без Божьего пути – это есть такая, знаете, независимая гордыня, гордыня в независимости. Независимость – это далеко не всегда хорошо. Когда независимость обращается против Бога, мы говорим «я не завишу от Бога» – это кошмар, это страшная история. Шестой стих сразу прочитаем в 16 главе. «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренна речь его». Читаем мы с вами в 6 стихе. «Бог отверг и осудил Моав, потому что тот по своей гордыне отверг предложенную ему Божию милость и Божию благодать». Бог готов был их избавить, Бог готов был отвести суд, но для этого нужно было пойти Божьим путем. Они отказались принять Божьи условия, и они получают соответствующие последствия. И еще, кстати говоря, как мы позже увидим, они отказались защитить Израиль, когда израильский народ особенно нуждался в защите. Моавитяне могли бы укрыть израильтян от Ассирии, от Вавилона, но не сделали этого. И вот именно за это, как и за гордость, за гордыню, на них сошел суд. И этот суд пришел через 3 года, как и было предсказано. Бог запускает свой календарь, и этот календарь неумолим. Вообще говоря, любой календарь принадлежит Богу. Когда мы задаем вопрос, есть ли у тебя время, или мы задумываемся, есть ли у меня время, всегда есть смысл помнить, что по большому счету время это принадлежит не нам. Время это принадлежит Богу. Ассирия пришла и даже не в свое время, а именно в Божие время разрушила эту страну, она разрушила Моав. Но Израиль возродился, иудейский народ возродился, мы еще с вами узнаем почему. А Моав, собственно говоря, так и не возродился. Кто из вас слышал за последнее время, ну, за последние так пару тысяч лет с лишним, про моавитян? Да, гордыня. Именно этот грех привел к падению Люцифера. Люцифер хотел, чтобы его престол был возвышен на уровень престола Божия. Он хотел установить свое собственное царство. Он хотел жить в Божьей вселенной, но на своих собственных условиях. И вот на самом деле точно так же поступают многие сегодня. Им нравится самостоятельная религия. Религия, которую они сами себе придумали, престол, который они сами себе поставили. Сегодня есть немало людей, кстати говоря, и в церкви тоже, которые погрязают в лицемерии и себелюбии. Людей, которые фактически противопоставляют себя Богу. Они говорят «я лучше знаю», они говорят «я хочу жить по-своему». И вот, собственно, за это и приходит суд на Моав. Этот народ хотел жить по-своему. Фактически он перестал существовать. Он был рядом с истиной, он находился рядом с Израилем, он слышал о Боге Израильском, у него были все возможности даже до последнего момента покаяться, принести покаяние. Он отказывается это делать, и он получает на себе не испытывает на себе последствия вот этого решения. А теперь, друзья мои, мы подходим к 17 главе. Это 4-й из судов. Это суд над Дамаском. Кстати, Дамаск был и остается столицей Сирии. Перед нами суд над сразу и Дамаском, и Ефремом. И на ближайшее будущее, и на будущее отдаленное. Надо помнить, кстати говоря, что Сирия и Северный Израиль были тогда союзниками. Вы помните, как испугался царь Ахаз? Мы читали об этом в 7 главе книги пророка Исаии. Ахаз испугался, когда стало понятно, или, по крайней мере, у него возникло подозрение, у него возникло опасение. что Сирия и Северный Израиль объединятся и пойдут против него. Более того, это ведь и происходило. Они собрались выступить против Южного царства, иудеи. И вот теперь мы с вами читаем о том, чем все это кончится. Опять-таки мы уже начали об этом говорить в связи с пророчеством в 7 главе. А пока 17 глава, 1 стих. Пророчество о Дамаске. Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален. Дамаск был столицей и ведущим городом Сирии. Его называют старшим или старейшим из ныне живущих городов. Я понимаю, что это весьма условно. Есть немало городов, которые претендуют на статус старейшего города в этом мире. Есть города, которые по этому поводу друг с другом спорят. Однако, думаю, что претензии Дамаска вполне обоснованы. Да, этот город разрушали чаще, чем многие другие города. Однако Дамаск снова и снова восстает из пепла. Его разрушают, он восстает снова. И мы с вами читаем про суд не только ведь над Дамаском, мы читаем также про суд над Ефремом. Ефрем — это название колена Израиля. Ефрем — это название города, который был центральным городом этого колена. Ефрем — также название горы. Я думаю, что вы помните про гору Ефрему. И еще, конечно же, это имя конкретного человека, который, собственно, и стал родоначальником этого колена. Кстати говоря, очень часто в Священном Писании слово «Ефрем», особенно уже вот в это время, употребляется, когда имеют в виду 10 колен Израиля, вот кроме Иуды и Вениамина, те колена, которые жили на севере, в северной части страны. Мы с вами увидим такое словоупотребление применительно к 10 коленам, например, у пророка Оси. Обычно эти 10 колен называются просто Израиль, а иногда их называют также и Ефремом. И вот одновременно происходит суд над Дамаском и Сирией, и также и суд над Ефремом. И кто-то скажет: ну смотрите, это ведь не исполнилось. Вы, с одной стороны, прочитали стих, в котором говорится о том, что Дамаск будет разрушен, а с другой стороны, говорите о том, что Дамаск неоднократно разрушался и восстанавливался. Как же это так? Какое же исполнение? Думаю, здесь есть два объяснения. Одно из них заключается в том, что Дамаск, описанный здесь, это не совсем тот Дамаск, который мы знаем сегодня. Возможно, был старый Дамаск и новый Дамаск. Ведь города совершенно не всегда восстанавливались ровно на том месте, где они находились первоначально. Кстати, так ведь происходило и с Иерусалимом. Есть старый город, есть новый город. Соответственно, тот старый Дамаск не восстановлен, но восстановлен или построен новый Дамаск. Штука, однако, в том, что такое объяснение, которое может показаться приемлемым, не выдерживает критики с точки зрения археологии. Если бы было два города, как, кстати говоря, в случае с Иерусалимом, это можно было бы подтвердить, это можно было бы посмотреть. В случае с Дамаском нет ничего подобного. Это все-таки, скорее всего, один город. Ну, или, возможно, мы чего-то не знаем. Но есть и второе объяснение. И заключается оно в том, что Дамаск действительно на какое-то время переставал быть городом. Этот город, который пережил множество катастроф и разрушений, не переживет времени великой скорби. Он будет разрушен полностью, он будет разрушен целиком, тогда, во времена Великой Скорби. И вот к концу времени Великой Скорби он станет как раз тем, что говорится здесь в первом стихе. Грудой развален. Иными словами, все разрушения Дамаска, которые мы видели на протяжении его истории, лишь готовят нас к тому разрушению, которое произойдет во времена Великой Скорби. Но мы читаем дальше второй стих. «Города араерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их». Речь здесь идет о пригороде Дамаска, то есть весь этот район будет разрушен. Людей там не будет. Читаем дальше, третий стих. «Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальной Сирией. С ними будет то же, что со славою сынов Израиля», говорит Господь Саваоф. Здесь опять-таки есть несколько объяснений. Одни говорят о том, что, ну да, вот старая Сирия разрушена, то, что мы имеем сегодня, это другая страна, это другое государство. Кто-то обращает внимание на то, что и современная Сирия, она ведь далеко не столь сильна, она далеко не столь мощная империя, какой была Сирия старая, так что пророчество действительно исполняется. Ну и кроме того, здесь ведь упоминается и Северное царство Израиля. Оно тоже должно будет понести на себе свою долю наказания за те союзы, в которые оно вступило. А я напомню, что ведь это Божий народ. Божий народ, который вроде бы находился под защитой Бога. Однако с Божьего народа также спрашивается. С него спрашивается и за его нечестие, и за те союзы, за те объединения, за те, как сегодня принято говорить, партнерские отношения, в которые вступает этот народ. Мы можем говорить, ну я же христианин, я знаю Христа, я могу теперь поступать как хочешь. Нет, не как хочешь. Это все-таки очень важно, где ты, с кем ты, очень важно, с кем ты вступаешь в деловые, личные, да и какие угодно отношения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 4 книге Царств, 17 глава, 6 стих, мы читаем. «В 9-й год Оси взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах медийских». Вот это и есть исполнение пророчества Исаии, которое обращено к Северному царству. Некоторые считают, что это полное исполнение пророчества. Я все-таки думаю, что исполнение это лишь частичное, и полного исполнения еще нужно ждать в будущем. А дальше мы с вами узнаем, как будет совершен этот суд. Там достаточно большое и подробное описание. Мы сейчас с вами пропустим пока этот момент, а мы перенесемся сразу к 17 главе книги пророка Исаии, 10 стиху. Тут причина этого суда, ибо ты забыл Бога спасения твоего и не воспоминал о скале прибежища твоего. Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. Здесь мы видим обращение к Северному царству. Северное царство забыло своего Бога. Северное царство забыло того, кому оно обещало верность. И, кстати говоря, последняя часть вот этого текста, как мне кажется, исполнена буквально. То есть, с одной стороны, здесь то, что мы читаем в таком, скажем, духовном плане, потому что этот народ начинает насаживать черенки от чужой лозы, в смысле приносить себе других богов, других божеств. Но, с другой стороны, как мне кажется, здесь совершенно буквальное исполнение. Ведь Израиль сегодня действительно засажен деревьями, а еще лет 100 назад такого не было. Правительство Израиля предпринимало конкретные усилия для того, чтобы вернуть деревья. А в свое время деревья в Израиле практически были вырублены. И нужно было эту проблему решать. Как решать? Но для того, чтобы решать, приходилось завозить черенки из других стран, из других регионов. То есть, с одной стороны, мы видим духовное исполнение, да, в те времена, во времена, о которых говорит пророк Исаия, действительно было идолослужение, действительно Израиль принес к себе, принес на свою землю, а точнее, конечно, на Божию землю, идолов других народов. Но, с другой стороны, вот эти черенки, эти растения, уже сегодня нужно было восстанавливать, ну или, скажем так, в наши времена нужно было восстанавливать растительность Израиля, и для этого нужно было насаживать другие насаждения, насаживать растения, которые взяты из другой или из чужой земли. Мы с вами идем дальше, это 18 глава, и перед нами 5 суд. Это земля, которая находится по ту сторону рек эфиопских. Некоторые считают, что это суд над Египтом. Думаю, что это не так. О Египте мы читаем в 19 и 20 главах, и о Египте мы с вами будем говорить в следующий раз. Кстати говоря, с Египтом Бог продолжает работать и сегодня. И из всего древнего мира именно Египет и возродился, и еще больше возродится. Ровно так, как говорит об этом Бог. А что же за страна упомянута здесь, в 18 главе? Здесь речь идет именно об Эфиопии. Собственно, так, как здесь и говорится. Давайте начнем читать 18 главу, 1 стих. «Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек эфиопских, посылающий послов по морю и в папировых суднах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки». Да, это, конечно, Эфиопия. Та самая Эфиопия, которая находится в Африке, она находится там и сегодня. Кстати, впервые мы читаем о ней в Священном Писании в книге «Исход», 2 глава, 15 и 21 стихи. И именно об этой Эфиопии речь идет здесь, в этом пророчестве. Реки, о которых говорится, это Нил. Нил, который здесь используется во множественном числе, как, собственно, часто и делалось. Нил как великая река, и вот это такое множественное число величия. Итак, Бог привлекает внимание всего мира к этой стране, к Эфиопии. Я обращу внимание на начало первого стиха. «Горе земле». «Горе» — здесь то же слово, которое мы с вами видели в первой главе, четвертом стихе. Это слово «ой». Это высший такой знак или высшая степень скорби. Это такой тяжелый вздох, или точнее, тяжелый выдох. Тут интересное, кстати, поэтическое сравнение. «Горе земле, осеняющей крыльями». Почему осеняющий крыльями? Дело в том, что в Эфиопии было немало птиц, и этот фрагмент переводит также и «шумящий крыльями». То есть это земля, которая, как сегодня скажут, кишит птицами. Над этой землей шум птичьих крыл. Мы с вами идем дальше, читаем 3 стих. «Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте». Многие считают, что знамя, о котором говорится здесь, это ковчег Завета. Я напомню, что при разрушении Иерусалима Навуходоносором ковчег Завета был перенесен, как говорят, именно в Эфиопию. Кстати, в Эфиопии даже есть церковь, в которой, как утверждается, находится этот ковчег. Впрочем, некоторые считают, что это подделка. Я не знаю, ничего тут не могу сказать, ничего тут не могу утверждать. В Эфиопии никогда не был, в этой конкретной церкви тоже. Но я знаю, что знамя — это обычно все-таки не ковчег. Мы с вами еще к этому придем, и в следующий раз мы об этом будем говорить. Знамя — это все-таки Христос. И опять-таки получается, что у этой страны, у этой земли есть возможность для покаяния. Читаем 4 стих. «Ибо так Господь сказал мне, я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и грозд начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет, отрубит отрасли». Сравните это, пожалуйста, с тем, что Иисус говорит о винограднике и виноградной лозе в Евангелии от Иоанна. То есть я думаю, что, конечно, это отсылка не к Ковчегу Завета, это отсылка к тому, кто есть истинная виноградная лоза, и на ком, и только на ком мы можем пребывать, если мы хотим обрести спасение. Читаем дальше 6 стих. «И оставят все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там». Иными словами, то, что будет обрезано, достанется птицам, достанется зверям. А вот эта страна, где был шум крыльев, этот шум крыльев окажется страшным, если эта страна не придет к Богу, если эта страна не придет к покаянию. 7 стих. «В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки, к месту имени Господа Саваофа, на гору Сион». Иными словами, либо гибель, либо покаяние. С одной стороны будет суд, и будут эти крылья птиц, да, и будут вот это разрушение. Но с другой стороны, очевидно, что на жителей Эфиопии не будет такого суда, о котором говорится в связи с другими народами. Они тоже будут в Иерусалиме, они будут приходить в Иерусалим и во времена тысячелетнего царства. Эфиопия оказалась в очень интересном положении. Вот все же, если мы говорим про Моав, Моав отказывается каяться, Моав просто не приходит к покаянию, у него есть шанс, и он, Моав, этим шансом не воспользовался. Эфиопия же готова покаяться, по крайней мере, часть этой страны. Кстати, сейчас, если мы говорим о современной даже Эфиопии, мы можем отметить, что это одна из наиболее христианских стран в Африке. Это страна, которая действительно знает Христа. По крайней мере, есть люди в Эфиопии и немало людей, которые знают Христа. Интересно, кстати, что и в псалмах Эфиопия упоминается в контексте Иерусалима и еще в контексте Египта. Почему в контексте Египта, мы с вами узнаем в следующий раз. Ну, например, придут вельможи из Египта. Эфиопия прострет руки свои к Богу. Это совершенно четкое такое указание на то будущее, которое ожидает Эфиопию. У Эфиопии есть покаяние. Эфиопы будут в Иерусалиме. И мы с вами еще увидим, как это получается. Мы с вами еще увидим, почему это получается. И со всеми этими вопросами нам с вами еще предстоит разбираться. В следующий раз мы с вами увидим суд над Египтом. Страной, которая имела очень и очень серьезное значение в жизни Израиля. Страной, которая действительно не просто находилась рядом с Израилем, но которая участвовала в формировании израильского народа. И мы с вами увидим удивительную вещь. Мы узнаем, что Египет не будет осужден так, как другие народы. Читая пророков, мы можем прийти к мысли о том, что там все страшно, там все суд, там все плохо, там все Божьи приговоры. Мы порой именно так пророков и воспринимаем, и, к сожалению, пророков именно так и представляем. Но смотрите, перед нами книга пророка Исаии. Перед нами 9 или 11 судов. И суды есть действительно очень серьезные, действительно очень суровые. Но и в этих судах звучат две вещи. Во-первых, предложение милости. Вот придите и принесите жертву. Придите и покайтесь. Придите и обратитесь к Богу. А во-вторых, конкретные примеры народов, которые даже среди всего этого суда предпочли обратиться к Божьей милости. Варианта здесь два. Либо мы живем своей гордостью, либо Божьей милостью. И знаете, в чем современные пророки? Да в том, что эти же варианты, эти же два пути есть перед нами и сегодня. Либо собственной гордостью, либо Божьей милостью. А милость эта доступна нам через Иисуса Христа. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.